дорогие слушатели православного радиоканала «Воскресенье». Сегодня мы продолжаем наш эфир. Сегодня я как-то особенно торжественно себя чувствую, потому что хочу вам представить в цикле передач «Гость в студии» наших друзей теперь уже. Это наши гости из Верхотурья, которых мы наконец-то дождались. И очень хочется надеяться, что это будет продолжаться не только сегодня, да, когда мы встретились, и есть такая возможность пообщаться, чему я очень рада. Поэтому, дорогие слушатели, сегодня я вам хочу представить наших гостей. Это Дмитрий Николаевич Вершинин, староста Свято-Троицкого собора Верхотурского Кремля, артист духовного театра при Верхотурском благочинии. Дмитрий Николаевич еще экскурсовод и краевед. И тоже сегодня к нам приехал молодой человек. Это Никита Сергеевич Зеленюк, так я его представляю. Никита Зеленюк, работник культуры, индивидуальный предприниматель, тоже из духовной столицы Урала, города Верхотурье. Здравствуйте, дорогие гости.
Добрый день, Евгения.
Здравствуйте.
Ну вот такое вот внутреннее чувство, что как-то вот хочется как-то наговориться с вами. Вот такая возможность она у нас сегодня предоставляется. И поскольку вот я уже сказала, что есть такая потребность больше узнать о городе, город удивительный, с огромной такой потрясающей своей историей российского государства, и поэтому я думаю, что сегодня вы восполните вот эти наши, может быть, какие-то пробелы, то есть это будет не просто паломническая поездка в город Верхотурье, а это вот как раз встреча с людьми, которые там живут уже давно. Вот, Дмитрий Николаевич, вы начинаете.
С огромным удовольствием мы расскажем всем радиослушателям канала «Воскресенье» о великом и славном городе Верхотурье. Во-первых, Евгения, спасибо за честь быть здесь, в этой студии, и именоваться другом вашим, этого замечательного радио. Верхотурье. 422 года оно стоит и не подвижется. Есть мои стихи, которые заканчиваются так. «И стоит до сей поры город наверху горы». Есть в литургии верных замечательные слова. «Горе имеем сердца», то есть «ввысь». И слово «Верхотурье», имя «Верхотурье», конечно, связано с высью, с высотой. Когда-то этот город, 422 года назад, имел, конечно, высоту государственную, административную. Прошло столетие его мирской славы. И когда эта мирская слава стала потихонечку угасать, из глубин, из недр земли ввысь стала подниматься слава духовная. И до сих пор эта слава духовная с этих самых высот на нас нисходит, нам сияет, нам освещает наш жизненный путь. Конечно, мы говорим о святом праведном Симеоне Верхотурском.
Любимый наш святой.
Да, история парадоксальная на самом деле. Город, а я его, и Никита Сергеевич, мой коллега, знает, что я его не без чести именую патриархом уральских городов, не стесняюсь этого, и отцом уральских городов. Вдруг про него почему-то все забыли. То есть он как бы есть, этот престарелый отец, но...
Этот город.
Да.
Город Верхотурье.
Да, город Верхотурье. Он как бы есть, но почему-то мало помнят. Конечно, помнят те, кто искренне и по-настоящему веруют. Так вот, вернусь. Парадокс-то в чем? В том, что... Этот город послужил основанием для всего Урала. И потом сеть уральских городов, в том числе сейчас Екатеринбург, первопрестольный наш, уральский город. Само Верхотурье осталось тихонечко в стороне, и в этом есть глубокая неразрывная связь с Симеоном, который, как гласит предание, был дворянского происхождения, но освоил простое ремесло скорняжника и, собственно, как гласит тропарь, мирскага мятежа бегая, то есть уходил от этой славы. Но, тем не менее, мух от котлет отличать надо стараться все-таки в нашей жизни. И я считаю, что для истории очень важно сохранить этот город, воссоздать его былую красоту. И в этом направлении трудится вот как раз трудятся многие, но в том числе и мой замечательный коллега Никита Зеленюк. Я его называю молодым купцом верхотурским, потому что парень получил престижное образование. Ничего, что я тут так про тебя? В Екатеринбурге.
25 лет да. молодому человеку, да.
Да, в Екатеринбурге получил престижное образование, но решил не оставаться в Екатеринбурге среди треволнений жизненных и вполне свою позицию обоснованно аргументирует. А вот решил уехать в Верхотурье и занимается преспокойно воссозданием истории. Ну, Никита дальше сам все про себя расскажет. Вот, если вкратце.
Да.
Могу рассказывать бесконечно, потому что я краевед.
Да. Сейчас послушаем Никиту.
Да. Здравствуйте, Евгения. Очень приятно, что пригласили на передачу. Это, конечно, мой первый опыт. Вот. И Дмитрий Николаевич очень красочно расписал все обо мне. Ну, я думаю, что все намного поскромнее, потому что мы все-таки только-только начинаем этот путь. Вот. Но, тем не менее, да, я переехал в Верхотурье после окончания университета. Ну, и это...
Из Екатеринбурга.
Да. Ну, я родился и вырос в Верхотурье. Mm-hmm. Это
просто учились.
Моя родина, здесь. Да. Конечно, как и любой верхотурец, который после окончания школы уезжает учиться в большой город, чтобы получить образование. Вот. Ну, получается так, что я его получил и уже осознанно вернулся обратно в Верхотурье. Вот, к своей семье и к той истории, которая в нас живет, в самих верхотурцах.
Ну вот здесь невозможно просто, Никита, не спросить. Вот когда возникает вот это желание, то есть это как бы совершенно такая стандартная ситуация, когда угу. молодые люди уезжают и хотят делать карьеру в большом городе, в большом угу. мегаполисе. То есть вы уже понимали, что вы вернетесь обратно домой, в Верхотурье, когда здесь приобретали образование в университете?
Ну, первые два курса, скорее всего, я еще был опьянен, наверное, этой жизнью городской, большого города. Она, в принципе, для молодого человека дает очень многое в плане развития, да, вот на этом этапе, когда ты полностью открыт ко всему новому, и ты как губка впитываешь вообще, в принципе, знания, и то есть у тебя навыки, они просто на лету схватываются и формируются. Вот, но к концу, наверное, уже третьего курса, и я уже начал ехать в автобусах, когда возвращаюсь после пар там, или тренировок домой, где я жил, вот здесь вот в Екатеринбурге, я, конечно же, такой у меня ностальгия такая по городу возникала, и я такой, в принципе, и думаю, что там-то хорошо было.
Где родился, там да. и пригодился. Ну, хорошая поговорка.
Хорошая, да. В принципе, наверное, все мы вольны выбирать, где мы будем жить, но, конечно же, моя история основана, наверное, вот на этой поговорке. То есть, в принципе...
А что вот тянуло-то? Вот что тянуло обратно?
В первую очередь, я не думаю, что история во мне играла тогда, в первые два курса, то есть история к великому городу, да, к нашему. Скорее всего, это сначала семья тянула, потому что я все-таки все свое детство, наверное, рос с бабушкой и с дедушкой, вот, и они там у меня оставались, это очень теплые отношения, я безумно люблю бабушку и дедушку, вот, и в первую очередь, наверное, тоска была по моей семье. Вот. А потом уже, когда начал заканчивать институт, там уже появлялись некоторые другие смыслы, которые уже были подчеркнуты из книг. и вот. А остальное, вот, наверное, вот эта вот любовь к городу уже такая более основательная, она возникла уже непосредственно после того, как я вернулся и уже начал углубляться во всю эту историю. Дмитрий Николаевич мне в этом очень сильно помог. С одной стороны, он, наверное, большую часть такую, как сказать, дал, наверное, такой толчок в любви к своему городу. Вот. Так что...
Ну, Дмитрий Николаевич, он у нас тут такой очень тертый калач.
Не то слово.
Он многое что уже пережил, такой опыт имеет. Ну, что вот я могу вспомнить, когда мы с ним, с Дмитрием, виделись, наверное, около 7 лет назад, 6,5 лет назад, когда я тоже приезжала в Верхотурье по своим очень важным делам. Вот, то он был в другом таком состоянии. Он как бы искал, мучился, не мог найти какого-то важного, может быть, дела в своей жизни. И вот сейчас, спустя 6,5 лет, я увидела другого человека. То есть вот оказывается, я вот уже говорила о том, что вот какой-то появляется социальный статус и многое другое. И знаете, здесь самое главное, что ты понимаешь, что вот есть люди, которые действительно хотят восстанавливать вот, вот такие вот старинные города русские. Это вот удивительно, потому что, ну, ты видишь другую часть нашей жизни. Ты видишь людей, которые хотят уехать из России, которые не любят Россию, откровенно об этом говорят. Вот, и вот это вот самое главное такое ядро, составляющее, а мы ведь говорим, что Верхотурье – это духовная столица Урала. Но я больше даже могу сказать, может быть, даже о том, что очень хочется, чтобы как-то и местные жители сами больше прониклись историей своего города. И вот и в Москве, например, бывает такая же ситуация, в любом другом городе. То есть люди живут в крупных городах и в маленьких городах и совершенно не понимают, чем этот город знаменит, что в нем такого замечательного. Вот они живут обывательски, и все. Поэтому вот этот разговор о городе, о его восстановлении, именно вот о духовной составляющей, он вообще как бы бесконечный. Вот именно об этом мне хотелось побольше сегодня узнать.
Да, да. Ну, эта проблема, мне кажется, вообще не только Москвы, там, Санкт-Петербурга, да, и малых городов, вот, например, как Верхотурье на Урале, это, мне кажется, общероссийская такая проблема, потому что есть такая черта в русском человеке. Мы, ну, это чисто мое наблюдение, мне в основном кажется, что это так. Мы очень легко отказываемся от того, что у нас было. Вот на самом деле мы кого-то отрубили, и все, и этого нет. И все забывается. Но на самом деле, знаете, когда я первый раз побывал в Италии, и побывал я на Рождестве, и вот маленькой деревушке в горах Неаполя, ну, да, это все-таки горная местность, и там живет 900 человек. И у них такая традиция, когда пастухи с трех вершин горы с зажженными факелами спускаются и поджигают большой костер в центре города. Вековая традиция.
Зажигают.
А,
да. Так спалят.
Ну, кстати, там костер очень огромный. Я Дмитрию Николаевичу показывал, он там, я не знаю, наверное, метров 5, наверное, в высоту просто пылал. Ну, конечно, все в рамках безопасности, но, тем не менее, представление, конечно, незабываемое. И самое, что интересное было, с каким трепетом они к этому всему подходят. То есть, получается, представляете, дедушки, потом их сыны, да, уже взрослые мужчины, потом сыны вот этих вот сынов, уже юноши, да, все наряжаются в традиционные, да, костюмы, берут...
Рождественские.
Да, у них там какие-то специальные плащи, чтобы не обжигали вот эти факела. То есть, они не просто факел несут, они несут целое бревно, представляете, большое, подпаленное. Вот. И они идут все, и, ну, конечно, каждому по силам, сильные мужчины идут с большими такими, как сказать, бревнами, и поменьше, ну, по мере того, как они могут это унести. И наряжают совсем малышей вот таких вот, то есть с самого детства, как сказать, они участвуют в этой процессии. И малыши в традиционных костюмах тоже идут с палочками, с подожженными, и потом идут и, как сказать, бросают эту палочку в общий костер. И вот для меня, конечно, это был шок, потому что я понимаю, какой у нас верхотуре с большой историей, 422 года. Это просто кладезь, наверное, традиций, вот просто из поколения в поколение, которые передавались. И я, конечно, по-своему люблю советский период, было там много всего хорошего в советском периоде. Но вот эта вот часть России, наших корней и традиций, была отсечена, от чего мы, в принципе, и отказались. А наш русский народ, мне кажется, что на самом деле своими корнями очень глубоко садится вот в нашу землю саму. И, как сказать, врос туда. Врос, но вот что-то у нас немножко не получилось. И немножко мы, ну, точнее, немножко, а большую часть своих традиций и истории мы утеряли. И верхотурье, к сожалению, этому пример. Потому что вот сейчас мы делаем проект, создаем карту верхотурья, и очень трудно найти информацию по дореволюционным постройкам. Было множество купцов, было множество людей деятельных, которым принадлежала большая застройка, ну, точнее, большой массив застройки. И вот только-только сейчас мы начинаем находить как раз-таки, кому принадлежали эти здания, какая история в них была. Но это тоже крупицы. Это не, у нас, как сказать, это не полный объем всего.
Это очень большая работа.
Большая
это
работа.
Это вот ведь тоже
да.
и краеведческая
да.
в первую очередь.
И вот видите, просто я к чему подвожу, что история у нас большая, но известно нам о ней совсем немного. И вот это, конечно, меня очень сильно расстроило с той точки зрения, что Италия на нашем фоне была очень крепка своими традициями и историей, и что это все, как сказать, чтилось людьми. А у нас немножко это, ну, точнее, немножко это начинает возрождаться, но, как сказать, но только начинает. Вот.
Да слава Богу. Дмитрия, послушаем. Спасибо, Никита.
Ну, Никит, 70 лет усиленно потрудились. Многие всячески по-разному переписывали историю. Ну и вот пришли мы к такому результату, что мало помним. Конечно, мало помним и мало знаем. Конечно. Кто знает, что за строительством Верхотурского Свято-Троицкого собора и за строительством Верхотурского Кремля следил сам государь Петр Алексеевич, третий на троне Романов. Кругом по всей России было запрещено каменное строительство, но, потому что строился Питер, но Верхотурью и Тобольску было дано исключение, потому что еще Петр Великий видел в Верхотурье столицу всего горнозаводского края этого. Потому что все заводы тагильские, алапаевские, они появлялись на территории Верхотурского уезда. Тогда не было ни Свердловской области, ни Уральской, ни Екатеринбургской, ни какой-либо другой. Все Верхотурский уезд, столица Верхотурья. Так было при Петре. При Елизавете отмена внутренних таможен в России. Государева-Бабиновская дорога, ее значение... Ее статус тоже утрачивается, артерия начинает биться южнее, и постепенно Верхотурье становится маленьким городком. И тем не менее, если мы говорим уже о начале 20 века, парадоксальные вещи порой. Григорий Ефимович Распутин, который учился у безграмотного монаха-отшельника Макария, жившего в скиту Актай,
да.
Макарий Птичник.
Да.
Говорили, предание сохранило такую весть, что когда Макарий становился лицом на восток на молитву, вся животинка, вся скотинка, гуси, куры и так далее, все становились тоже лицом на восток молиться. И Распутин учился у него. Только потом он дошел до Петербурга. Только потом он познакомился с царской семьей и влюбил в Верхотурье царскую семью.
У всех можно дать должное Григорию Распутину в этом
да.
смысле.
При всей неоднозначности его фигуры, а это человек был большой внутренней энергетики, как ни крути, вот, все-таки он и стремился к тому, чтобы царская семья посетила Верхотурье, и они хотели посетить Верхотурье, вот здесь в студии их портреты, они хотели несколько раз приехать, но не получилось, зато приехала Елизавета Федоровна.
Елизавета Федоровна, да. А ведь еще я даже знаю о том, вот в вашем музее, я помню просто рассказ о том, что даже строились определенные постройки, даже как какая-то особая такая усадьба для царской семьи Верхотурье.
Называется «Дом для приема почетных гостей». Угу. К сожалению, вот
он,
в 2010-м,
сгорел.
Да, он сгорел, но сейчас его восстановили, но внутри в нем пока жизни нет, то есть жизнью его не наполнили. Пока стоят только стены. И, естественно, уже не без единого гвоздя. А тогда из кедра и без единого гвоздя был построен этот дом. Но свою личную историю расскажу. Когда Григорий Ефимович приезжал в Верхотурье, и неоднократно уже из Петербурга, конечно, он был знаком с купцами Мухлыниными. А это семейство уникальное, потому что богатые люди неоднократно из поколения в поколение их выбирали на должность городского главы, земского, главы земской управы. За эту службу они жалования не брали. Они его пускали на дела благотворительные, потому что они и без того купцы. То есть у них свое состояние есть, и им достаточно. А то, что они несут государственную должность, они за это жалование берут. Они строят народный дом, библиотеку. В народном доме же располагается и кинотеатр, и театр. В общем, такое общественное пространство культурное. И они же были старостами Свято-Троицкого собора, каковым вот и я сейчас являюсь. И похоронены они все в ограде Свято-Троицкого собора. Но самое удивительное в том, что когда мы с женой покупали квартиру в одном внешне очень непрезентабельном доме, но квартира внутри хорошая, трехкомнатная, светлая, просторная. А внешне...
С высокими потолками,
да,
конечно же.
Да, а внешний дом...
Старые купеческие дома.
Непрезентабельные. Оказалось, что вот наша квартира находится на фундаменте особняка тех самых Мухлыниных. Это, когда я это узнал, и когда меня вот в прошлом году выбрали старосты, у меня просто стекли слезы, потому что такая взаимосвязь, какая-то, я не знаю, может, я тут пуху себе навеваю, но как-то это все равно не случайно.
Наверное.
Конечно, не случайно. Конечно, не случайно. Вот этот старый купеческий город, город Верхотурье, о котором сегодня мы говорим. Люди... Приезжающие с паломнической поездкой в Верхотурье, они, знаете, часто даже спрашивают, ну вот город с такой потрясающей историей, почему же он такой бедный? Ну вот, насколько мне известно, местные жители, то есть вот верхотурцы, они, вот как нам говорилось в одной из экскурсий, что они даже категорически не хотят строить высотных зданий в городе. Но вот эти вот красивые очень дома купеческие, старинные, потому что сразу вспоминаешь виды Верхотурья, фотографии, это вообще река Тура, и вот какие-то возвышенности такие, особенно осенью красиво. Есть ли вообще как бы возможность как-то улучшить жизнь в городе, что вот дома якобы разрушаются, много пожаров было в Верхотурье, насколько я тоже знаю. То есть, вот, знаете, это может быть такой вопрос больше в материальном смысле, чем в духовном. Но вот вы как-то знаете ответ на него?
Ну, я могу прокомментировать. На самом деле, социально-экономическое положение Верхотурья, ну, как и у любого дотационного города, ну, довольно-таки плохое, потому что на самом деле все рабочие места у нас почти бюджетные. как таковых организаций, которые занимаются производством, у нас мало. Вот. За счет этого у нас получается и экономика немножко страдает, и, соответственно, люди имеют маленькую зарплату. И, как сказать, вот знаете, это моя душевная боль, потому что у нас город, застройка его деревянная, каменная, это абсолютно, как сказать, ну... Я не могу говорить, что это шедевральная архитектура, да, но она имеет свою аутентику, вот свое вот этот вот свой дух, который формирует как раз-таки облик города. И, к сожалению, в ряде случаев, например, по законодательству, то, что у нас есть нормативы, которые не разрешают некоторые объекты культурного наследия, ну, точнее, не некоторые, а все объекты культурного наследия, в которых люди даже иногда сейчас живут, реставрировать. То есть любое вмешательство в постройку, да, ты там, если захотел наличники подкрасить или что-то такое, ты должен собрать целую кучу бумаг, согласовать это все, потом это дорогостоящий проект сразу, и не факт, что тебе это все разрешат, потому что нужна специальная фирма, которая может заниматься этими реставрационными работами. То есть это куча бумаг и большие денежки. У таких людей, точнее, у верхотурцев зачастую таких денег нету.
Как правило.
Да, как правило. И на этом фоне у нас происходит постепенное вот это вот, можно сказать, увядание нашей вот исторической застройки. Mm-hmm. И на самом деле вот это моя большая душевная боль, потому что Верхотурье, недаром его называют музей под открытым небом. Потому что
очень красивое,
да,
название.
Со времен...
Я, кстати, впервые услышала сейчас.
На самом деле это так и есть, потому что со времен советского периода у нас дома не перестраивались, людей перезаселяли в эти дома. То есть, грубо говоря, наше купечество из домов выгоняли, да, ну, то есть раскулачивание, вот это вот все такое происходило, и людей заселяли в эти дома. То есть строить-то, в принципе, ничего не нужно было. Ну, есть там постройки советского периода деревянные, но их не так много. У нас очень много, которым более 100 лет, домов. И поэтому его и как бы и называют музеем под открытым небом. То есть там, в принципе, историческая застройка очень хорошо сохранилась. И люди там живут. И что мне еще очень больно иногда смотреть, когда вторгаются вот в эту вот деревянную застройку, да, кирпичные здания, какие-то вот дешевые стройматериалы. Вот, знаете, делают заборчики из металла, вот какого-то такого ядовитого зеленого цвета или синего, что никак не гармонирует. То есть это, наоборот, как сказать, это не разрушает облик города, но он его подпарчивает, ну, хуже становится.
Никита, а вы сами в каком доме выросли?
О, кстати, мне очень повезло, я живу в деревне Заимка, это в 10 километрах от города, и, ну, не знаю, наверное, повторю слова Дмитрия Николаевича, это как-то немножко символично, но я живу в 100-летнем доме, более 100 лет ему, там, можно ли назвать, матушка Ангелина была, да, вот, да, игуменья Ангелина, которая вышивала икону умиления, Богоматери Умиления, вот, в этом доме, который сейчас в женском Покровском монастыре.
Да, это икона.
Да, вот, то есть я живу в этом доме, где как раз-таки вышивалась эта икона.
Тоже, да, тоже как не случайно.
Да, видите?
Дмитрий Николаевич.
Я думаю, что мы...
И его история тоже.
Да, мы не одни такие с Дмитрием Николаевичем. Город просто наполнен историей, то есть там, мне кажется, в каждой семье есть какие-то такие моменты. То есть, ну, нам сам Бог велел историю эту, как сказать, жить среди нее и помнить. Вот. И да, возвращаясь как раз-таки к облику города, вот, и каких-то таких проблем экономических, может быть, это отпечаток советского периода, что, например, на потенциале Верхотурья, туристическом и как раз-таки вот этом духовном, люди еще не научились, наверное, зарабатывать для того, чтобы хотя бы делать свою жизнь лучше. Потому что если, как сказать, люди, скорее всего, обеспечивают себя хоть как-то материально, то у них появляются другие потребности, да, то есть это не выживание, это сразу не выживание, и то есть у них, они могут, например, ну, это абстрактно, могут начать изучать историю, а не думать, как заработать лишнюю денежку, ну, Вот. То есть потенциал большой, а, к сожалению, проблем у нас очень много.
Дмитрий Николаевич, а когда приезжаешь в Верхотурье, то сразу чувствуешь вот эту благодать удивительную. Вот люди, которые приезжают в святые места, особенно вот из больших городов, они всегда это очень чувствуют. Вот эту необыкновенную тишину, такую вот мы даже вот были не так давно, приехали вечером, да, помните, мы были. И конечно, потрясающие вот эти соборы, которые стоят в центре города, немножко изменившаяся площадь, преобразившаяся. Я помню даже, когда коровы еще по ней ходили. Сейчас ходит?
Ходит.
Тоже ходит. Священное животное наше. Тоже матушка коровушка кормит и поет нас. Вот. И вот вопрос у меня такой. Вот вы живете в таком месте, вы чувствуете вот эту благодать Божью? То, что у вас под крылом, что называется, вот находится такой святой угодник Божий, Семён Верхотурский. Я помню, что у меня дочка, когда мы ночевали в монастыре в Покровском, и она мне сказала: «Мама, какая тишина!» Она даже не могла вот ее вот оценить и понять. Ее потрясла вот эта просто тишина верхотурская. Так вот, вопрос мой такой. Возможно ли вот к этой благодати привыкнуть? То есть вот люди, которые служат рядом со святынями или живут около святынь, есть такое мнение, что они привыкают к этому?
Я могу рассказать только свои личные какие-то ощущения и переживания. Не могу сказать за других, за остальных. Красоте архитектурного облика Верхотурья я привыкнуть не могу. Я каждый раз восхищаюсь Свято-Троицким собором, Свято-Николаевским мужским монастырем. Сейчас у нас площадь красивая появилась, я ей тоже восхищаюсь. Я все это очень люблю. Что касается вашего вопроса прямого, да, привыкнуть к благодати. Когда приезжают паломники, они приезжают с определенным чувством. Они собираются в дорогу, благословляются, готовятся. Они выделяют для этого специальное время, которое становится сакральным для них. Мы там живем. У нас есть там свои битвы, внутренние, внешние, три волнения. Мы за что-то боремся. Иногда и очень часто ошибаемся. И поэтому иногда, конечно, это ощущение теряется. А потом вы ведь еще знаете, что это ощущение благодати, оно приходит тогда, когда чистая душа, очищенная исповедью, покаянием. Ну, Верхотурье — это сам по себе тихий городок, конечно. Вот вспомнили стихи Ахматовой: «И тихо так, Господи, тихо, что слышно, как время идет». Это как раз про Верхотурье. Вот. А про благодать, поэтому надо определенный все-таки настрой души, работу над собой, чтобы ее почувствовать. Да, иногда я измученный совершенно прихожу, сам я вот староста Троицкого собора и прихожанин постоянный, и все. Иногда мне мучительно тяжело стоять на службах, честно скажу. Мне хочется уйти. Мне кажется, что у меня есть какие-то важные дела, более важные. Вот. А иногда я совершенно измученный прихожу в Николаевский мужской монастырь, в котором я бываю редко. Но там есть у меня икона моего небесного покровителя Дмитрия Ростовского с частицей святых мощей. Она смотрит как раз на Семёна Верхотурского, на мощи. И вот я прихожу туда, я просто стою с опущенными руками и вдыхаю этот воздух. И говорю: «Господи, помилуй меня грешного». Все. И приходит мир, и ты выходишь другой, и ты опять погружаешься в суету. Нет, в Верхотурье мы же тоже люди, мы же просто люди, охваченные суетой.
То есть вот это вот мирское и духовное,
да,
это вот постоянное, вот
постоянно.
Идет, вот это вот идет борьба, как везде,
да,
мирского,
да,
духа и духовного.
Да.
Какая она мощная сейчас, вот она, как мы ощущаем эту вот войну, такую
очень,
духовную брань.
Очень. И ловишься порой, уловляем, бываешь, действительно на мелочах. Вот просто на мелочах. Вот только ты вышел в хорошем настроении из монастыря с поющей душой, как чего-то вдруг, откуда ни возьмись, появляется какая-то мысль. Ну, не буду я дальше. Это уже тема у аналоя, что называется. Вот, ну и все. И все-таки, я верю, что Господь сотворил человека не даром. Мы грешные, но любит Он нас больше, чем мы Его. Любит Он нас больше. И Он, как говорил митрополит Антоний Суворовский, я тут не в нове, если процитирую, что Господь восхищается человеком и хочет восхищаться человеком. Он просто говорит: человек, увидь свою красоту. И я человек абсолютно чувственный, поскольку артист, вот у меня очень часто не мозги работают и не руки, а больше, как правильно мне сегодня сказал Никита, эмоции мои. Вот. Но эти эмоции, они опять же позволяют мне видеть красоту человека. И внешнюю, и внутреннюю красоту замечать, это ценить, уважать и быть благодарным Богу, что хотя бы за это я не зря живу на этой земле. Что вот я рядом с такими людьми. Ну и в окружении сонма, конечно, святых наших предстоятелей и небожителей.
Хочу спросить тоже Никиту. Никита, красоту человека вы видите?
Красоту? Верхотурье?
Вообще, красоту человека видите вы?
Скорее всего,
вот
да.
О чем сейчас Дмитрий говорил, что вот это очень важные очень вещи, важное понимание, вот именно увидеть. Потому что вот видит еще, вот знаете, такой вот этот верующий человек, угу. Этот неверующий. Если он неверующий, значит, ему чего-то не дано. Угу. Понимаете?
Да, ну, я не знаю, я, наверное, противоположность Дмитрия Николаевича, потому что я привык свои эмоции немножко гасить. Да, и, как сказать, наверное, больше анализировать. И вот, насчет людей я довольно много ко всему отношусь, как сказать, открыто. Да, я не собираюсь судить человека за то, что верит он или не верит, это его личное дело, это его плохим не делает. Ну, то есть, если я посмотрю на его поступки, да, которые могу оценить, например, ну, какие-то, я могу сделать
хорошие
какие-то выводы.
Хорошее евангельское выражение. По плодам их узнаете,
да.
Их.
Вот. А я думаю, что в этом красота. Ну, я, конечно, верю в людей. Априори, да, получается, сначала...
В лучшее,
да,
что
конечно,
есть в людях.
Сначала ты человека немножко, как бы сказать, делаешь его лучше в своем представлении. То есть, чтобы он тоже почувствовал, как ты к нему относишься. А потом уже по ходу дела ты смотришь, ты живешь, присматриваешься. Вот. Ну, наверное, это просто, как сказать, это мой опыт, которым я руководствуюсь.
Если позволите, я закончу, как я заканчиваю часто свою экскурсию, преимущественно заканчиваю Ахматовой. В этот раз закончу Осипом Мильчем Мандельштамом. Вот тут недавно его память была, на днях буквально, вчера или позавчера, не помню. Неумолимые слова. Окаменела Иудея, и с каждым мигом тяжелее его клонилась голова. Стояли воины кругом на страже стынущего тела. Как венчик голова висела на стебле тонком и чужом, и царствовал, и никнул он, как лилия в родимый омут, и глубина, где стебли тонут, торжествовала свой закон. Вы начали с торжества, мы заканчиваем торжеством Верхотурия, потому что эти стихи, относящиеся к Иисусу Христу, они, конечно же, про город Верхотурия.
Дорогие наши слушатели, мы продолжим беседу с нашими гостями. Я напомню вам, что сегодня в цикле передач «Гость в студии» были гости из города Верхотурья, Дмитрий Николаевич Вершинин, староста Свято-Троицкого собора, Верхотурского Кремля, артист духовного театра при Верхотурском благочинии, также Дмитрий Николаевич экскурсовод и краевед, и Никита Зеленюк, работник культуры и индивидуальный предприниматель, тоже город Верхотурья. Мы продолжим нашу беседу.